Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Меня зовут Нина Михайловна. Свою фамилию я называть не буду по причине, которая будет понятна позже. В 20 лет я познакомилась с Алексеем Кузиным, который был на N лет старше меня. Наверное, со стороны мы смотрелись странной парой. Высокая пухленькая девушка на две головы выше своего тощего, но подвижного кавалера. Тем не менее, это обстоятельство нам нисколько не мешало. Наши отношения стремительно развивались, и мне казалось, что дело идет к свадьбе. Но когда результатом наших свиданий стала моя беременность, то Алексей попытался уговорить меня сделать аборт. Я категорически возражала. Он пригрозил, что бросит меня. Я не хотела с ним расставаться и уговаривала его не спешить подумать, но и на аборт не соглашалась. В итоге Алексей ушел. Мое замужество не состоялось. Зато, как и полагается, через 9 месяцев у меня родился мальчик, которого я назвала Юрой, в честь своего замечательного отца. Мои папа и мама к тому времени умерли, а две мои сестры переехали в другие города. Все хлопоты по воспитанию сына упали на мои плечи. Сына я воспитывала одна, так как считала нужным. Мальчик рос общительным, умным, красивым, добрым, подвижным, короче, весь в своего отца, которого, к сожалению, рядом с нами не было. Когда Юре было 6 лет, внезапно пришла беда. Автомобиль, на котором он возвращался домой, попал в серьезную аварию. Благодаря врачам Юра остался жив. Но, получив тяжелую травму позвоночника, стал инвалидом. Врачи вначале честно пытались его поставить на ноги, но вскоре вынесли приговор: безнадежен, и в дальнейшем его фактически не лечили. Смысла в дальнейшем нахождении в больнице больше не было. «Скажите честно, доктор, мой мальчик действительно безнадежен?» — спросила я у лечащего врача при выписке Юры из больницы. «Честно», — повторил седовласый врач, задумчиво посмотрев на меня. «По статистике, каждый шестой, получивший травму позвоночника, погибает в первые дни и недели после нее. Вы хотите сказать?» — испуганно перебила я его. «Нет», — в свою очередь перебил он меня и, помолчав, решительно произнес: «больше мы ему ничем помочь не можем». «Извините, но как же?» — робко начала я. Но врач жестом остановил меня. «Поймите, решающее значение будет иметь огромное желание вашего ребенка. Вам придется приложить немало сил и проявить неимоверное упорство в борьбе за жизнь вашего мальчика, за скорейшее его возвращение в семью, к друзьям. Не буду лукавить, вы попали в очень скверную ситуацию, но шанс выбраться из нее есть. Будьте готовы к длительным тяготам. Прежде чем появится маломальский результат, могут пройти многие годы. Перед уходом он подарил мне несколько книжек и посоветовал следовать их рекомендациям. Я была ему очень благодарна, так как не всегда у нас врачи расположены честно и откровенно отвечать на неудобные вопросы. Тогда я еще не представляла себе, насколько все серьезно и какие испытания ждут меня в будущем. У меня была подсознательная надежда, что Юра отлежится недельку-другую, в крайнем случае, месяц-другой, встанет и побежит, как ни в чем не бывало. Если бы это было возможно, после возвращения домой проблемы начались сразу же. Такая естественная потребность, как прогулка, для Юры оказалась роскошью. Тогда мы жили на 14 этаже новостройки. Двери и лестницы, которые не позволяли одному человеку вывести коляску, требовались двое мужчин, желательно крепких, А где же их взять? Пришлось буквально на руках носить сына. Хорошо еще, что Юра весь пошел в своего чедушного отца, а не в меня, даму в теле. Необходимо было срочно подыскать новую, более удобную квартиру, которая, к счастью, быстро нашлась. Переезд прошел без приключений. Новая квартира была меньше, но самое главное, она была на первом этаже. И выходить на улицу вместе с сыном было намного удобней, чем на прежнем месте жительства. Пришлось, правда, немного перестроить ее под нужды сына. При размене квартир мне удалось даже немного заработать. Эти деньги стали подарком судьбы, так как их катастрофически не хватало. К сожалению, все они ушли на оплату переезда и переделку новой квартиры. К чести Алексея, отца Юры, когда он узнал о постигшем нас несчастье, то регулярно присылал мне небольшую сумму денег. На эмоциях я сначала хотела выслать их обратно, но, спокойно поразмыслив, решила деньги не возвращать. Впоследствии они нам очень пригодились. Увы, но после совершеннолетия сына денежные переводы прекратились. После автокатастрофы мой сын остался таким же умным, красивым, добрым, но общаться ему стало ни с кем. Разве что иногда на прогулке. Поначалу я пыталась приводить к нему соседских ребят, его сверстников. Но он, видя в их взгляде только жалость, а иногда и отвращение, попросил меня больше к нему никого не приводить. Так у него резко сузился круг общения, отчего он выглядел подавленным. Поэтому при беседах с сыном я всегда держалась нарочито бодрой и веселой, боясь, как бы у него не наступила депрессия. Худший враг инвалида. На новой квартире я спала вместе с сыном в одной кровати, боясь оставить его без присмотра. Мыла его, так как самостоятельно мыться он не мог. По дому часто ходила в нижнем белье, а иногда совсем голой, зачастую даже не осознавая этого. Все мысли у меня тогда были о другом. Раньше я даже не подозревала, сколько возникает проблем у инвалида. Дело в том, что травма позвоночника вызывает не только обездвиженность и потерю чувствительности, а также задевает работу внутренних органов. Но в первую очередь нельзя было допустить появления пролежней, то есть омертвения мягких тканей. Пролежни – коварные враги инвалида с травмой позвоночника. Они опасны скоротечностью своего появления и тяжестью последствий, из-за которых ежегодно умирают десятки тысяч инвалидов. Появившись в одном месте, пролежни будут ограничивать положение тела и способствовать их появлению в других местах. Глубокие, долго не заживающие пролежни могут привести к поражению близлежащих костей, то есть костеомиелиту. Кроме того, могли появиться контрактуры, то есть ограничения подвижности суставов вследствие болезненного изменения суставных поверхностей. Об этом и многом другом необходимо было помнить и не допускать день за днем. Месяц за месяцем, мне помогала надежда на лучшее и уверенность в себе. Я твердо знала, мой сын рано или поздно, но встанет на ноги. 11 долгих лет я учила ребенка быть самостоятельным, стремиться к познанию и постоянному самосовершенствованию. Воспитывала в нем независимость и активность, не позволяя вырасти ему нытиком и иждивенцем. Однажды я заметила, что сын стал с интересом наблюдать за мной. А когда я мыла его, он старался невзначай прижаться к моим интимным местам. Сначала я подумала, что его заинтересованность мне привиделась. Мало ли, что может показаться еще не старой женщине, у которой давно не было мужика. Но однажды он застал меня врасплох, спросив о том, как выглядят женские половые органы. От неожиданности я растерялась, Хотела даже возмутиться и накричать на него. Хотя раньше себе такого никогда не позволяла. Но подумав, поняла, что, во-первых, мой мальчик вырос и уже превратился в юношу и скоро станет мужчиной. А, во-вторых, если здоровые дети обычно получают нужную и ненужную информацию от сверстников на улице, из книг или, подслушав рассказы взрослых, то мой сын такой возможности практически лишен. Поэтому я откровенно рассказала ему о мужских и женских половых органах. Подробно ответила на все его вопросы. Показала ему, как все устроено у женщины, продемонстрировав большие и малые половые губки, клитор и влагалище. Объяснила, что самым чувствительным местом женских половых органов является клитор, который внешне очень похож на маленький мужской пенис. После бесед с сыном на половую тему я перестала ходить перед ним голой, мыть его полураздетой и ложиться спать без одежды. В остальном все осталось по-прежнему. Несколько дней спустя я проснулась, не то от стонов, не то от криков Юры. Привычным движением я включила бра. Откинув одеяло, я привычно осмотрела его. На трусах сына я заметила бугорок, потрогав который ощутила эрегированный пенис. Видимо, ему снился эротический сон. Глядя на сына, я неожиданно осознала, что у Юры не только непослушные ноги и руки, но и пальцы рук довольно слабые и, наверное, он даже сам мастурбировать не может. Мне стало его так жалко, что я решила ему помочь. Спустив его трусы, я взяла пенис в руку и стала медленно его массировать. Довольно быстро он кончил. Я вытерла член сына и вышла из комнаты. Когда я вернулась, Юра уже не издавал невнятных звуков, а спал спокойно и безмятежно. К немаленькому списку проблем добавилась новая проблема, о которой до сегодняшней ночи я даже не догадывалась. Весь следующий день я перечитывала всю литературу, которую смогла найти. Информации по интересующему вопросу практически не было. Я вычитала о вреде застоя спермы у мужчин, приводящая со временем к атрофии половых желез, о мучениях инвалидов с травмированным позвоночником, которые из-за отсутствия любой формы близости испытывают столь непереносимые страдания от вынужденного воздержания, что попадают в психиатрические больницы и даже иногда кончают жизнь самоубийством, чтобы избежать таких печальных последствий. Сексопатологи советуют регулярно делать массаж половых органов. Естественно, меня все это очень сильно встревожило и заставило задуматься. Через неделю, вспомнив о ночных ласках пениса сына и обдумав сложившуюся ситуацию, я пришла к выводу о необходимости массажа члена. Но не во время сна, а когда сын будет бодрствовать. Я возобновила с ним разговоры о половых отношениях, рассказав также о вреде застоя спермы. Юра засмущался, но разрешил делать ему массаж пениса, решив не откладывать дело в долгий ящик. Я стянула с него трусы и взяла его член у основания. Потянула его, энергично и ритмично дергая его вверх-вниз. И вскоре почувствовала, как пенис сына увеличивается у меня в руке. Дыхание сына участилось. Сначала тихо, а затем более громко он стонал от удовольствия. Его пальцы рук пытались смять простынь в комок. Через 7-10 минут непрерывной мастурбации наступила фаза наибольшего напряжения. Я ускорила движение вдвое, и Юра кончил. Мы договорились, что в дальнейшем я буду делать ему массаж 2-3 раза в неделю. Несколько дней спустя, в один из долгих вечеров я, сидя на кровати сына, зашивала порванные носки. Юра смотрел телевизор, по которому показывали какой-то фильм с эротическими сценами. «Мама, а что такое минет?» — внезапно спросил меня сын. «Это когда женщина берет пенис в рот и доставляет удовольствие своему любимому мужчине». От неожиданности я немного растерялась. «А ты мне сделаешь минет?»
«Нет.
Почему? Ты меня не любишь или я не мужчина?» — допытывался Юра. «Не говори ерунды». «Конечно. Я тебя люблю. И ты настоящий мужчина», — быстро проговорила я. «Просто ты меня неправильно понял. Минет делает девушка своему парню или жена мужу». «Понятно», — сухо отозвался сын. «Значит, минет. Это то, что у меня не будет никогда». Он повернул голову к стенке. Его глаза увлажнились. Он тяжело вздохнул. Я поняла, что он ощущает свою оторванность от общества здоровых людей и сверстников на улице. Здоровому человеку трудно понять всю драматичность положения. Когда молодой и гормонально полноценный парень не может найти себе подругу просто из-за того, что не выходит из дому. А когда его вывезут на коляске во двор, принципиально ничего не меняется. Ведь он не может пригласить понравившуюся ему девушку на дискотеку, в кино или кафе. Все то, что здоровый парень может делать без труда, для инвалида является непреодолимой преградой. Расчувствовавшись, я взяла его вялый член у основания. Потянула его, ритмично дергая его вверх-вниз. Вскоре я почувствовала, как он увеличивается у меня в руке. Когда член набух, я направила его себе в рот. Сын смотрел на меня с изумлением и восторгом. Мои губы обхватили пенис сына и двигались по нему. То вверх, то вниз. Юра застонал от возбуждения и удовольствия. Не забыла я уделить внимание его яичкам, нежно ритмично сжимая их в кулаке, а затем взяв их в рот. Я с упоением сосала член своего сына, заглатывая его в самое горло, а затем медленно и неторопливо выпускала пенис изо рта. Когда показывалась головка члена, я медленно водила по ней кончиком языка. Почувствовав, что увлеклась, я бросила виноватый взгляд на сына, который блаженствовал, закрыв глаза и приоткрыв рот. Вскоре сын кончил мне в рот. Я проглотила его сперму и тщательно вылизала головку его члена. Прошло несколько месяцев. Ничего примечательного не происходило. Я чувствовала, что его что-то волновало. Но разговаривать об этом он не хотел. Постепенно у сына стало портиться настроение. Ел он без аппетита и стал апатичным, а временами раздражительным. Он неохотно занимался лечебной гимнастикой. У него появилось болезненное состояние тоски, подавленности, безысходного отчаяния. Вскоре сын совсем перестал работать над собой. Ожесточился. Разговор с ним часто стал заканчиваться скандалом. С утра он включал телевизор и целый день сидел перед ним, отказываясь от прогулок. За 11 лет я много видела отчаявшихся инвалидов и прекрасно знала, к каким печальным последствиям может привести депрессия. Я сильно переживала, но надеялась, что предстоящий день рождения сына поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Наступил день рождения сына. Ему исполнилось 18 лет. Мы сидели за столом на кровати сына. А рядом на двух табуретках были расставлены яства и бутылочка красного вина. Я надела свое лучшее платье. Со стороны могло показаться, что мы весело проводим время. Но на самом деле я чувствовала, что веселье сына наигранное. Беседа его явно тяготила, но он не хотел обижать меня и поддерживал разговор. Мы выпили красного вина за улучшение его здоровья и скорейшее выздоровление. Наша беседа текла неторопливо. Мы обменивались ничего не значащими фразами. «Юра, пожалуйста, скажи мне, что тебя волнует в последнее время?» Внезапно спросила я сына. Почему ты стал таким раздражительным? Я не уверен, что буду интересен девушкам. Задумчиво ответил парень, опустив глаза. Они, наверное, меня за мужчину не считают. Это не так? Решительно возразила я. Пойми мужество в женском понимании. Это, прежде всего, доброта, ум и сила. Женщинам важна не сила мышц, а в первую очередь сила духа. Ничто так не восхищает женщину, как уверенность мужчины в себе и его умение найти выход из любых, даже самых сложных ситуаций. С таким мужчиной она будет чувствовать себя защищенной. И еще женщинам нравится иметь рядом с собой оптимистично настроенного спутника, а не жалкого нытика. Сможет ли она получать удовлетворение от близости со мной? Поинтересовался сын. Я ведь в сексе ничего не знаю и не умею. Я боюсь, что не смогу ее удовлетворить ее. И она уйдет от меня. У тебя все будет в порядке. Заявила я с наигранным оптимизмом. Сможет ли девушка иметь детей от меня? Уверена, что здесь проблем не будет. У тебя все работает как надо. Захочет ли девушка встречаться с парнем, который может умереть от осложнений в любой момент? Сколько тебе отпущено болезнью? Никто этого не знает. Остается только одно. Жить каждым днем, как последним. Ведь жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Все мы не вечны на земле. И какой мы оставим след на ней, зависит в первую очередь от нас самих. Сын замолчал и задумался. Теперь мне стали понятны вопросы, которые тревожат его больше, чем пролежни, боли и мочевые расстройства. Судя по всему, Юра чувствовал себя потерянным не только для общества, но и не представляющим никакого интереса для девушек. Такие страхи со временем могут перерасти в невроз. К тому же я заметила, что мастурбация не в полной мере снимает у него половое напряжение. Ему нужна настоящая гормональная разрядка под воздействием вина или внезапно нахлынувших эмоций. Но я решилась. Сначала я перевела разговор на причину полового возбуждения у женщин и мужчин. Затем, отметив про себя его заинтересованность, стала рассказывать про женские эрогенные зоны, про действия мужчины и женщины при подготовке к половому акту и про само сношение. В конце рассказа я заметила, как стали оттопыриваться его брюки. Я расстегнула молнию на платье и сняла его, оставшись в нижнее белье. Сын с интересом следил за мной. Я объяснила ему, что хочу научить его правильно действовать при подготовке женщины к соитию и в процессе полового акта. Я сняла с него рубашку с майкой, а затем стащила брюки вместе с трусами, обнажив его эрегированный орган. От мысли, что я буду первой женщиной в жизни сына, я сама возбудилась, ощущая, как становится влажным мое влагалище. Пристально посмотрев ему в глаза, я начала целовать тело сына, который лежал на спине, после чего неторопливо спускаясь вниз, я немного полоскала его член руками и ртом, а затем медленно и аккуратно, помогая себе рукой, медленно опустилась на его напряженный член, чувствуя, как его горячий пенис проникает во влагалище. Именно такая поза наездницы или позы «дама сверху» наиболее удобна для парализованного мужчины. Я принялась сначала медленно, а затем все быстрее скакать на члене сына, ощущая, как его пенис движется внутри меня. Сын, как зачарованный, смотрел на свой блестящий член, который быстро ходил между маминых половых губ. Хриплый стон сорвался с его губ. Вскоре и мое дыхание стало возбужденным и прерывистым. Я стала мять двумя руками свои груди, Заметив удивленный взгляд сына, я объяснила ему, что возбуждение у женщины возрастает неравномерно. После довольно длительных подготовительных ласк оно достигает определенного уровня. И требуется еще несколько минут, чтобы оно дошло до пика. Я дала поласкать ему ртом сначала правую, а затем левую грудь. Вскоре послышались хлюпающие звуки, когда член сына ритмично проникал в меня. Мы оба вспотели от возбуждения. Мои движения стали более резкими. Наши разрозненные крики слились в один громкий вопль. Кончили мы вместе. Обессиленная и мокрая, я упала рядом с сыном, на лице которого можно было увидеть восторг и эйфорию, а в глазах какой-то странный блеск. Несколько минут спустя я оставила его для того, чтобы принять душ. Когда я вернулась, сын уже безмятежно спал, сладко улыбаясь во сне. Я легла рядом с ним и задумалась. Разве раньше я могла себе представить, что когда-нибудь буду заниматься сексом с собственным сыном? Нет, это было абсолютно невозможно и немыслимо. И вот, невозможное случилось, а я лежу в кровати с голым сыном, и мне не стыдно. Ханжи и пуритане, конечно, скажут, что надо было найти какую-нибудь женщину или нанять проститутку. Но многие ли женщины согласятся заняться сексом с инвалидом, которому можно легко нанести физический вред? А проститутке вообще кроме денег ничего не нужно. В своем желании заработать она легко может нанести не только физическую травму, но и психическую, не говоря уже о том, что подавляющее число проституток болеют венерическими заболеваниями. К тому же пенсии у инвалидов мизерные и лишних денег просто нет. А проститутки стоят немалых денег. Порно-рассказы сможет это понять Ханжа. Что они знают о жизни инвалида? Разве они переворачивали родного сына каждые 2-3 часа днем и ночью? Несмотря на его громкие крики боли и отчаянное сопротивление. А если этого не делать, то появится пролежень, первейшая опасность, вызывающая тяжелые страдания и приводящая к смерти. Или они каждый день по несколько раз пересаживали инвалида с кровати в коляску и обратно, каждый раз боясь сломать ему кости из-за слабого мышечного тонуса. Нет, осуждать они меня не смеют. Я уверена, что решить деликатную проблему сына может только любящая женщина. Его мама, общепринятая мораль здесь должна отступить. Успокоенная такими мыслями, я незаметно для себя уснула. На следующее утро сын сам с энтузиазмом принялся заниматься лечебной гимнастикой. Хотя еще вчера его приходилось заставлять ее делать. В его глазах я заметила тот самый вчерашний блеск в глазах. Сомнения, опасения и страхи покинули его. Он заставлял меня делать ему классический массаж. Сын принялся бороться с болезнью. Настолько рьяно, что я только удивлялась. Юра пояснил, что лучше попытаться что-то сделать, чем лежать, как бревно, и жаловаться на жизнь или жалеть себя. Я не могла нарадоваться произошедшей перемене, но в то же время боялась, что его порыв может так же внезапно угаснуть. Зря я опасалась. Только через несколько месяцев страданий, труда и пота стали давать скромные результаты. Постепенно болезнь отступала. Юра начал потихоньку шевелить сначала пальцами, а затем руками и ногами. Еще через несколько месяцев он встал с моей помощью с кровати и самостоятельно сделал несколько неуверенных шагов на костылях, после чего сел на кровать, тяжело дыша, но с широкой улыбкой на лице. Он выглядел самым счастливым человеком на свете. Я улыбалась вместе с ним, гордясь своим мальчиком. После бурных событий, произошедших в день рождения сына, я изводила себя, боясь, что сын неправильно все воспримет и нормальные отношения мать-сын будут разрушены. Сын может замкнуться на мне и откажется от всяких попыток наладить свою жизнь. Поэтому в следующие несколько месяцев я снимала ему сексуальное возбуждение рукой и ртом. А к половому акту прибегала лишь иногда. Мне, как и любой матери, хотелось, чтобы у сына появилась девушка. Но прогресса в отношениях с противоположным полом, как мне казалось, не было. В остальном сын действительно добился больших успехов. Он уже самостоятельно мог перемещаться по комнате, хоть и с большим трудом и очень медленно. И вот как-то я, как обычно, помогала снимать сыну половое возбуждение. В связи с улучшением его физического состояния, я решила научить его нескольким новым позам, так как они всегда его интересовали. А раньше он мог только слушать о них. «Мама, мне больше не надо помогать снимать половое возбуждение», — неожиданно заявил Юра. «Почему?» — удивилась я, с тревогой посмотрев на него, так как сразу подумала о депрессии, которая у него была в прошлом. «Во-первых, я уже многое могу делать самостоятельно», — улыбнувшись, ответил сын. «А, во-вторых, я познакомился со здоровой девушкой». «Где? Как?» — удивилась я еще больше. «Когда же ты успел?» «Это случилось месяц назад», — ответил сын. «Ты тогда подумала, что забыла выключить утюг в квартире и ненадолго оставила меня на улице. И я подъехал к ней на коляске. Так мы и познакомились. Как ее зовут?» «Люба. Она живет во втором подъезде». «Почему ты мне ничего не рассказал?» — с укором спросила я его. «Она девушка скромная. А я думал, что ты не одобришь мой выбор. Познакомь меня с ней». «Хорошо». Откровенно поговорив с сыном, я выяснила, что они встречаются втайне от меня. Благо, мы жили на первом этаже. Сын рассказывал о ней с таким упоением, что было видно, он влюбился. Я опасалась, что он по неопытности в общении воспринял обычные человеческие знаки внимания или жалость со стороны девушки, как проявление любви. Ведь мой сын не имеет опыта по части общения с противоположным полом. И его ошибка могла привести к драматическому развитию событий. Но познакомившись с его девушкой с символическим именем Любовь, я поняла, что ошибалась. Девушка оказалась миловидной, скромной, обаятельной, красивой и энергичной. После нашего знакомства они стали встречаться. Не таясь меня, Юра мечтал научиться танцевать, и Люба ему всячески помогала. Ко всему прочему, она оказалась очень терпеливой и доброй девушкой. Болезнь стремительно отступала, он уже мог ходить с палочкой. Впрочем, даже если бы он и не мог ходить, то данное обстоятельство ничего бы не изменило. Через полгода они поженились. У них родилась абсолютно здоровья девочка. Я никогда не была так счастлива, как в тот день, за исключением того дня, когда родился Юра. Врач в больнице был прав. Решающее значение в выздоровлении сына сыграло его огромное желание поправиться и мое упорство, оптимизм и трудолюбие. Надеюсь, моя история поможет поверить, что даже очень тяжелую болезнь можно побороть. Если у вас или у близкого вам человека обнаружено заболевание, не поддавайтесь тревоге и неуверенности. Вам понадобятся все душевные силы, ясный ум и воля для борьбы с возникшей опасностью. Каким бы страшным ни казался вам диагноз, никогда не поддавайтесь отчаянию и не сдавайтесь. Боритесь до последнего. На первом листе письма по диагонали снизу вверх красной авторучкой размашисто была нанесена резолюция, не формат, в архив. Снизу от резолюции стояла неразборчивая подпись. а рядом ровным четким почерком была выведена фамилия А. И. Кузин. Сбоку стояла отметка «Выполнено». Подпись исполнителя и дата.